В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Добрый вечер всем слушателям «Радио Крым Реалии». В эфире «Крымские истории» и я, их ведущий, Сергей Громенко. Как я уже не раз отмечал, обвинение крымских татар во всех смертных грехах – важнейший элемент самооправдания российской пропаганды за их депортацию. Но дезертирство играет лишь роль затравки. Главная претензия – это якобы массовый коллаборационизм крымцев во все времена, а особенно в годы Второй мировой войны. Сложнейшая научная проблема коллаборационизма вырывается пропагандистами из контекста, очищается ото всех предостережений и подается в виде готовой формулы «Крымские татары – народ-предатель». После ее произнесения оправдывать депортацию в частности и русификацию Крыма в целом становится намного проще. Фраза «они сами виноваты» – это универсальный инструмент борьбы за крымскую историю. Существуют две публицистические разновидности этого мифа – короткая и длинная. Короткая фокусирует внимание на так называемом массовом сотрудничестве с гитлеровцами в 1941-1944 годах. Длинная ищет корни предательства крымских татар в глубине веков. Характерно, что пропагандистские тезисы легко озвучивают даже, казалось бы, профессиональные историки. Каноническим в этом смысле можно считать интервью с академиком и доктором исторических наук Андреем Гончаровым.
Андрей Павлович, в этом году исполняется 65 лет так называемой сталинской депортации крымских татар и других народов. Как вы считаете, что подвигло руководство СССР в 1944 году пойти на этот шаг?
Я уже устал доказывать, что это были совершенно логичные и справедливые действия по отношению к изменникам Родины и фашистским прихвостням. При этом следует отметить гуманизм советской власти по отношению к бандитам, верой и правдой служившим фюреру. По законам военного времени, согласно статье 193.22 тогдашнего Уголовного кодекса РСФСР, у нашего командования было полное право расстрелять. Конечно, не весь народ, но все мужское население так называемых крымских татар за дезертирство и предательство. Факты свидетельствуют, что практически все крымско-татарское население призывного возраста выступило на стороне фашистской Германии. Стоило фронту приблизиться к Крыму, подавляющее большинство населения начало переходить на сторону врага.
Набор обвинений в адрес изменников и прихвостней так называемых крымских татар во всех случаях практически одинаков. А. Якобы поголовная служба мужчин-крымцев в немецких оккупационных силах и участие в репрессиях против партизан и мирного славянского населения. Б. Поздравления и меморандумы на имя Гитлера с предложениями создать независимое крымско-татарское государство. В. Финансовая, продуктовая, организационная помощь немцам со стороны мусульманских комитетов Крыма. И Г. Недостаточное участие в партизанском движении. Чаще всего со ссылкой на немецкие источники называется цифра всех коллаборационистов в 20 тысяч человек, что, якобы, вдвое больше числа солдат-крымцев Красной Армии. Пересказывать все аргументы сторонников этого подхода не имеет смысла, каждый с легкостью может найти их в интернете. Что до длинной разновидности мифа, то в наиболее полном виде она представлена в книге Игоря Пыхалова «За что Сталин выселял народы», где история крымско-татарских «злодеяний» ведется с конца Средневековья. В вину им вменены набеги на Русь, сотрудничество с англо-французскими войсками во времена Крымской войны и даже национальное строительство в период революции 1917-1920 года. Частоту употребления слов «изменники» и «предатели» я даже не берусь подсчитать. В любом случае, к описанию событий Второй мировой читатель подходит в понятном настроении. А заканчивается соответствующий раздел таким абзацем.
Как мы видим, находясь в составе российского государства, крымские татары изменяли нашей стране всякий раз, когда на землю Крыма приходил враг.
Разбирать всю эту схему мы не будем. Ордынские набеги уже мало волнуют наших современников, а роль крымцев в Крымской войне не важна для мифа про Крым наш. Так что сосредоточимся на главном обвинении крымско-татарского народа, якобы в тотальном коллаборационизме в годы Второй мировой войны. По традиции, начну с юридической стороны. Да, безусловно, существование коллаборационистских организаций крымских татар в годы войны – это факт. И их деятельность, поздравиц в честь Адольфа Эфенди до сбора денег для вермахта и организации охранных батальонов – это однозначное сотрудничество с врагом. Однако распространять ответственность за их преступления на кого-либо, кроме их непосредственных участников, а тем более на целый народ – это тоже преступление. Международное право осуждает любые попытки применения так называемой коллективной ответственности к чему бы то ни было. Деятельность русской освободительной армии и дивизии «Галичина» не превращает россиян и украинцев в народы-коллаборационисты. А вот по отношению к крымским татарам такой подход весьма распространен. На это часто можно услышать, что в русской освободительной армии служило меньше русских, чем крымцев в их батальонах. Ну, во-первых, с юридической точки зрения это не имеет никакого значения. Каждый сам отвечает за свои поступки, и численность пособников врага не играет никакой роли. А во-вторых, количество коллаборационистов среди крымских татар сильно завышено. Но к этому мы вернемся ниже. Как отмечает Гульнара Бекирова,
коллаборационизм среди крымских татар, несомненно, был, как был он и среди представителей других народов, да и любого другого оккупированного противником населения. Собственно, трудно себе представить, что вал репрессий, который обрушился на народ в 1920-30 годах и неоднократно прошелся по полуострову, не зародил в среде части пострадавших чувство ненависти к советскому режиму и его руководителям. Тем не менее, есть множество свидетельств героизма крымчан, в том числе, разумеется, и крымских татар. Вышедшей в 1994 году книги памяти Республики Крым, в которую включены имена крымчан, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны, мы находим имена представителей всех, без исключения, национальностей полуострова. Так что факты коллаборационизма, и в этом мы глубоко убеждены, никак не могут служить оправданием преступных решений советского руководства о депортации целых народов, исполнение которых принесло неисчислимые бедствия миллионам ни в чем не повинных людей.
Что касается участия крымских татар в антипартизанской борьбе, то и тут все не так просто, как кажется пропагандистам. Дело в том, что на начальном этапе подпольного сопротивления провизия для советских отрядов закупалась или обменивалась. Но из-за провальной подготовки со стороны соответствующих партийцев партизаны вскоре перешли к прямым реквизициям. И вообще, представление о советских партизанах как рыцарях без страха и упрека — еще один полный миф. На самом деле, преступлений за ними водилось не меньше, чем подвигов. В общем, неудивительно, что население крымских сел формировало отряды самообороны для защиты от лесных мстителей. Немецкая пропаганда и низкая дисциплина со стороны командиров подполья и привела к началу партизанско-крестьянских конфликтов в Крымских горах. После запуска маховик взаимных убийств уже было так просто не остановить. Что до количества крымско-татарских добровольцев на службе у немцев, то оно однозначно завышено. Согласно знаменитой справке Главного командования сухопутных войск Германии от 20 марта 1942 года о формировании вспомогательных войск, собственно, вермахтом было завербовано около 10 тысяч добровольцев.
По данным татарского комитета, старосты деревень организовали еще около 4 тысяч человек для борьбы с партизанами. Кроме того, наготове около 5 тысяч добровольцев для пополнения сформированных воинских частей.
Итак, вновь сакральные 20 тысяч крымских татар. Но было ли их столько на самом деле, мы узнаем уже в следующей программе.